Уважаемые зрители, здравствуйте. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». В гостях нашей студии сегодня иерей Георгий Шлей, штатный священник Соединения управления Центрального военного округа. Батюшка, здравствуйте, благословите наших зрителей.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие телезрители. Благословение Божие да пребудет со всеми вами.
Батюшка, мы благодарим вас за то, что пришли сегодня в нашу студию. И тему мы с вами подобрали актуальную, и тему ту, которой вы лично непосредственно связаны. Предлагаю сегодня поговорить о духовном окормлении военнослужащих.
Я готов. Давайте начнем.
Хорошо. Я напомню нашим зрителям о том, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться до нашей студии по телефону в Екатеринбурге, код города 343, далее 379-6570. Свой вопрос вы также можете оставить в социальной сети ВКонтакте под сообщением, которое размещено на главной странице под анонсом сегодняшней программы. Батюшка, ну вот прежде чем начать такую важную тему вообще о духовном кормлении военнослужащих, в общем, расскажите о своем служении. В какой воинской части вы несете это служение? И как давно вот начался ваш путь священника, который окормляет военнослужащих?
Ну, если начинать с того момента, как я начал окормлять военнослужащих, то это произошло еще в 2007 году, когда я стал священником. Вот. И я окормлял при своем поселковом храме, где начинал свое священническое служение, вот, близ города Екатеринбурга. Вот, также бригаду связи. Вот, и так вот Господь промыслительно направил меня через почти что 7,5 лет тоже в бригаду связи краснознаменную Сивашскую, вот, которая находится недалеко от города Верхняя Пышма. Вот, где я сейчас нахожусь уже в течение 2 лет. Вот в июле месяце стукнуло уже 2 года, как я там нахожусь.
О своем служении вы уже рассказывали в рамках программы «Есть что сказать». Да. Наша съемочная группа к вам приезжала. И приезжала она не случайно. По нашим сведениям, в месте, где вы служите, совершается постоянная и божественная литургия, и вообще богослужения постоянно совершаются.
Ну да, то есть это, в этом есть, потому что потребность, в этом есть действительно договоренность с командиром части о том, что потребность в молитве есть у солдат, как и любого, так сказать, другого человека. Вот, даже не всегда, когда он находится вместе, значит, дислокации, то есть ПДД, как говорят у нас, ППД по-военному, в пункте постоянной дислокации. Вот. А молитвенное, конечно, вот это стояние, оно нужно любому военнослужащему. Вот. И я думаю, что они чувствуют эту поддержку, эту молитву. Вот. Недаром приходят и перед каждой службой заказывают записки, записывают за здравие, за упокой. Вот. Многие даже ходят сейчас, исповедуются и причащаются. Это, я считаю, тоже своего рода такой достаточно серьезный результат и опыт уже вот этого нашего совместного служения штатных воинских священников.
Вот у меня, исходя из этого, сразу 2 вопроса. А первый вопрос, вот до того, как вы в этой воинской части начали служить, там уже осуществлялось это духовное кормление? Это первая часть вопроса. И вторая часть, ну, я ее задам чуть попозже, когда, наверное, ответите вы на этот вопрос.
Момент-то в чем, что у нас, по-моему, сейчас все воинские соединения распределены между священнослужителями. То есть с той или иной мерой нагрузки все священники окормляют какие-то вот эти все подразделения. То есть и МВД, и МЧС, и, собственно говоря, другие секретные структуры. Но тем не менее, то есть вот в этой части, в нашей бригаде окормление производилось, то есть местными клириками Верхнепышминского, Успенского храма. Вот. Они сейчас переходят там в одну или две смежные части, которые тоже находятся на нашей территории. Вот. Но самое-то главное, что у нас появился сейчас храм. То есть это молебный дом, где, вот, как вы уже сейчас сказали, совершаются и исповедь, и причастие, и молебны. И, собственно говоря, то есть открыт он почти что каждый день, где солдат может просто прийти и поставить свечку. Вот. Тоже это как бы немаловажно в трудные, так сказать, вот эти дни воинских, так сказать, будней. Вот. Хоть и говорят сейчас, что всего лишь на год приходит служить, но много контрактников, офицеры, как говорится, тоже нуждаются в духовном окормлении. Вот. Задают вопросы, и уже несколько крещений было тоже на территории нашей части. Вот. То есть детей приносят для проведения таинств, в том числе и причастия тоже. То есть работа идет и с военнослужащими, и с гражданским персоналом. Вот.
Скажите, а у вас все-таки отдельно выделенный храм, так скажем, как здание, да, отдельно стоящее, или это все-таки помещение, которое вот где-то из...
Это приспособленное помещение при казарме, при нашей, то есть и в цокольном этаже здания, то есть пока у нас только в планах, чтобы на территории бригады были у нас, так сказать, выделены средства для постройки отдельно стоящего, так сказать, здания, то есть это или какой-то будет досуговый центр с располагающимся там, может быть, на верхнем этаже домовым храмом, или это может быть отдельно стоящий там храм-часовня будет. Это как бы еще у нас в перспективе.
Скажите, вот мы говорили о том, что год военной службы, а доводилось ли вам сталкиваться, ну, с такой, с переменой ума, так скажем, у военнослужащих, в тот момент, когда они приходили в храм, кто-то, может быть, принимал крещение, кто-то, может быть, впервые подготовился к причастию, исповедовался. Вот такая перемена человеческой души какая-то происходила вот в вашем пастырском служении? Какие-то приходят такие яркие моменты, вспышки, которые, может быть, могли бы вы рассказать?
Ну, видите, как это говорится, чужая это душа потемки, то есть мы не можем видеть всех отголосков души, то есть или он пришел настроенный для посещения церкви, бабушки, дедушки, так сказать, ему уже привили основы веры, или, может быть, действительно он пришел в момент каких-то своих тягостных каких-то раздумий. Вот. Бывает, что там родственник близкий умирает. Вот. И такие тоже были случаи, что чуть ли не в слезах приходили, так сказать, новобранцы. Вот. У меня бабушка умерла, и там, или еще кто-то из близких людей. Вот. Но, тем не менее, то есть, безусловно, пытаешься помочь. И слава Богу, что отклики в душах таких людей, то есть, были найдены. И сейчас многие из них, допустим, являются прихожанами храма. Хотя, так сказать, не думаешь, что благодаря вот только тебе вот эта перемена в нем произошла. То есть это в любом случае...
Божественный промысел.
Да, то есть это он нашел разговор вот именно с Богом, то есть эту ниточку. Он настроился на общение с Господом. А уж что конкретно помогло? То, что он пришел вот именно в такое хорошо, так сказать, подготовленное помещение молитвенное. Вот, поставил свечу. Вот, по просьбе батюшки записал записку о новоприставленном. Вот. Тут сложно судить, что было более, так сказать, приоритетным таким движением души.
А вот скажите, Вы в любом случае служили и в храме, ну так скажем, мирском, угу. да, не военном.
Приходском,
да, да. И приходском. И сейчас вы тоже продолжаете совмещать, да, эти два вида служений. А есть ли разница в вашем ощущении тех и людей, и той атмосферы, которая вообще создается за богослужением в самом храме? Есть ли какое-то ощущение, что ты находишься в, так скажем, в воинской части?
Ну, безусловно, у нас объект сам по себе режимный, то есть туда посторонние-то люди не попадают, то есть это или военные, или какие-то только близкие члены их семей, которые, так сказать, приходят буквально приведенные за руку этими военнослужащими. Вот. И, конечно, контингент своего рода, он особенный. Да, потому что солдатам действительно приходится говорить особым каким-то воинским языком, то есть стараться найти те точки соприкосновения, которые ему будут понятны. Если ему будут некоторые термины непонятны, ну, там такие, как, например, я так условно скажу, там, что такое проскомидия там, да, на литургии, вот, или какие-нибудь там литургия верных, вот это для него, конечно, так сказать, может быть, вызовет какие-то настороженные, смешанные какие-то такие чувства. А вот если ты к нему скажешь, что давай вот помолимся за твое здравие, за
Здравия родных и близких,
да, приди, поставь свечу, то есть вот это делается так, вот перед крестом ставится за усопших, вот, значит, перед иконами, так скажем, вот, Спасителя Божией Матери за здравие, то когда ты говоришь таким простым, понятным языком, и отдачи потом больше. То есть уже люди потом с тобой здороваются на улице, то есть это стараются как-то тебе какое-то внимание оказать.
Это некое доверие, ощущение,
да,
такого
потому
свойства.
Потому что среди,
да,
военных вот так вот сразу найти какого-то контакта, я думаю, не получится ни у кого. Почему? Потому что они такие вот, как бы сказать, закрытые для мира. Это своего рода как свой монастырь, понимаете? То есть можно так это сравнить. То есть у них свои правила, свой устав. Угу. Вот, и под него подстроиться не так-то просто, честно.
Вот вы говорите о том, что объясните, как правильно поставить свечу, и для чего это делается, и где это происходит, и что давай вместе помолимся, да, родных, да, и близких, конечно, и твоих. Это как бы такой подступ к военнослужащим, и к верующим, и к тем, кто только приходит, может быть, в храм. А вот для тех, кто, допустим, об этом знает, и вот для тех, кто хочет узнать о том, что такое литургия верных, mm-hmm. более понятно, а тех, кто хочет узнать, что такое проскомидия и так далее, вот для них проводятся какие-то такие отдельные беседы, может быть, ну, что-то вроде воскресной школы?
Ну, тут какая ситуация? Дело в том, что у военнослужащих все по распорядку дня происходит.
Это безусловно, но мало ли.
И не всегда у них получается посещать храм в одно и то же время. То есть вот даже у меня среди помощников есть там 3-4 человека, которые, так сказать, могут участвовать в качестве певчих на литургии. Вот. Но бывают дни, что кто-то один из них всего лишь приходит на помогать на службе.
Да,
да, есть и контрактники, есть и среди рядового состава, то есть слава Богу, то есть откликаются помогать батюшке, но в связи с распорядком своего, так сказать, дня, у них не получается это делать регулярно. И, естественно, то есть о каких-то таких постоянных катехизических поучениях, то есть речи быть не может. То есть мы, так сказать, пытаемся хотя бы что-то малое, так сказать, сделать, это обучить их самому богослужению, то есть церковному пению, чтению на церковно-славянском языке. Вот это все не так, все просто происходит, и за год бывает, вот только-только человек поднатореет, как там читать 3-6 часы перед литургией, а глядишь, ему уже пора на гражданку, вот, мало кто так вот остается на контракт и также продолжает посещать церковь.
Ну, то есть можно сказать так, что вы сеете семена веры, только
ну,
там такие зачатки,
своего
да?
своего рода такое у меня сейчас это служение такое, я бы сказал, может быть, что-то, нечто сродни апостольскому, то есть приходится вот именно быть жнущими, понимаете, то есть... Кто-то вот уже посеял, а мне приходится уже сейчас этот урожай дальше продолжать выращивать и, так сказать, собирать.
Хорошее сравнение. Вы говорили о том, что вот у вас есть помощники среди военнослужащих. А это личная воля того человека, который вам помогает, или это все-таки какое-то такое назначение его? Вот ты будешь помогать отцу Георгию.
Ну, тут я бы сказал, что большей частью это порыв души. Потому что у меня хоть и есть непосредственно, так сказать, внештатный такой помощник, который, ну, как негласно ко мне прикреплен. Ну, то есть это, безусловно, во внеурочное время, так сказать, свое, как бы, чтобы сейчас мне не подставить человека. О том, что он приходит только тогда, когда вот у него есть свободное время. То есть это контрактник, сержант Прищепкин Сергей, он учится уже даже на третьем курсе семинарии. Скоро меня обгонит. Вот, я пятый курс, как говорится, закончил, мне надо дипломную работу защитить. Вот, а он скоро уже, так сказать, меня обгонит в этом деле. Вот. Дай Бог ему здоровья, что он находит время, вот, и еще помогает, получается, мне в обучении рядовых тоже вот основам литургики, так скажем. Вот, то есть, а остальные ребята, то есть, это и водители там есть, и разные, потому что подразделения, вот, и из батальона охраны приходят, вот, ну, они по мере возможностей, когда их отпускают, когда они не задействованы на каких-то своих мероприятиях, вот. Слава Богу, хоть так. Дело-то в том, что я просто вижу, что дело идет, что солдатам надо, чтобы на территории их части был храм. Вот, они в этом нуждаются. Попав в медсанчасть, тоже они ждут священника, чтобы он пришел, причастил их. Вот, посмотрел вот по такому же ноутбуку какие-нибудь видеоматериалы. Вот, на христианскую тему. Поэтому, слава Богу, я думаю, что мы на месте.
Я хочу напомнить нашим зрителям о том, что мы работаем в прямом эфире. И вы можете дозвониться до нас по телефону 343, это код города Екатеринбурга, далее 379-65-70. Напомню также, что свои вопросы вы можете оставлять в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы, которая находится на главной странице группы телеканала «Союз» в этой социальной сети. И мы уже говорили о том, что это и что военное, так скажем, окормление военнослужащих – это и совершение богослужений, и каких-то таинств, и такое просвещение, да, военнослужащих о том, ну, что к чему, так скажем. А можно ли дать какое-то собирательное понятие, что мы называем окормлением военнослужащих, духовным окормлением?
Это, собственно, наша непосредственная работа, почему мы называемся помощниками командира части по работе с верующими военнослужащими. То есть это, безусловно, не включая даже наши какие-то пасторские обязанности, сейчас давайте другой круг вот именно вопросов затронем, а что касается каких-то воспитательных моментов, что мы ведь призваны нести Слово Божие, нести добро, нести ласку, не побоюсь этого слова, и для людей других конфессий, в частности, и для мусульман, для буддистов, вот, для иудеев, если такие встречаются время от времени в воинских соединениях. Вот, в частности, у нас было вот, год назад около 40 тувинцев. Это то есть представители были вот именно буддизма. Вот, и, конечно же, с ними тоже приходилось находить общий язык. Вот, хотя не всегда это получалось. Почему? Потому что все со своими, так сказать, народными там, традициями, со своими, так сказать, обычаями. Вот я сейчас не буду как-то на этом останавливаться подробно, но все равно пересекались, и даже бывало немножко страшно рядом с ними находиться, потому что как бы вот люди, они как вот такие немножко даже диковатые, я бы сказал. Вот. Но тем не менее, то есть надо и ихнюю веру уважать и признавать. И с мусульманами тоже мы активно работаем в плане том, что оказываем и духовную поддержку, смотрим какие-то вместе видеопередачи. Вот, у них есть возможность посещения мечети, которая недалеко от нашей бригады находится. Их водят ихние командиры ротные, там старшины по пятницам. Поэтому, конечно же, то есть доброе слово мы должны нести для всех. Вот. Но, естественно, чтобы как бы в разумных, естественно, это должно звучать в пределах. Потому что военные – это люди, я еще раз повторюсь, достаточно такие серьезные. Вот. В каких-то гранях они даже тоже такие жестковатые, вот, и могут неправильно в чем-то, бывает, понять. То есть общаемся на военном языке в основном. То есть здравия желаю, там, разрешите доложить и так далее.
Вы так вскользь упомянули и о людях других религий, других конфессий. Говоря о том, что все-таки духовная поддержка их важна, вне зависимости от того, да, да, кем ты являешься по религии.
У меня исповедовались католики, да. И так далее.
Вот мой следующий как раз-таки вопрос. Обращаются ли люди, проявляют ли они такую инициативу, обращаются ли сами непосредственно к вам, идут ли они на контакт?
Да, да. Встречал я, так сказать, и буквально ко мне и мусульмане подходили, таджики, ребята. Вот, у них интересное такое течение, вот как же они назывались-то, то есть...
На их течениях-то говорить не будем, больше все-таки посвятим тому, с какими вопросами они подходят.
Я бы хотел как раз остановиться на том, что у них, значит, они приверженцы того, что они Иисуса Христа признают не то, что вот он как только брат Мухаммеда, да? А, как говорится, вот они его тоже отчасти сыном Божьим
считают.
Почитают, да. Их небольшое, конечно, количество, всего лишь там 450, что ли, тысяч по всему миру, вот именно приверженцев вот этого течения. Вот. Как же у них это название? Это я сейчас просто... Нет, ну, суфитское течение, это, безусловно, оно такое в широком смысле этого слова. А у них отдельное название, что-то как-то вот связано с наименованием Иисуса Христа. Вот, чуть ли не иезуиты, вот, но исситы, как-то так вот они себя, ну, называли. Да. И они говорят, мне, говорит, никто не мешает зайти помолиться вот именно перед фотографией Иссы, то есть это Иисуса Христа. Вот у нас в храме такая фотография есть, это с Туринской плащаницы, как бы вот сделанный, получается, такой вот не негатив, а даже вот именно распечатка этой фотографии с этого негатива. Вот, то есть, и так или иначе, он как на икону приходит и может помолиться. Вот. И это очень трогательно и хорошо, потому что мы ее даже вывозим, эту фотографию, в палаточном храме, когда у нас на учение, так сказать, это все организовывается. Вот. И, конечно же, то есть приятно, что люди обращаются, даже других, получается, религий к Богу, Спасителю нашему Иисусу Христу. Вот, и я уже сказал, что вот и католики, то есть два человека уезжали к себе на родину, подошли ко мне, говорят: батюшка, нас в дорогу благослови, может быть, поисповедуй. Вот, заканчивается у нас этот срок службы. Мы бы хотели домой приехать, так сказать, чистыми, то есть вот именно встретиться со своими родителями, вот, и чтобы у нас все было хорошо. Естественно, благословляешь в добрый путь, покропишь святой водой. Вот, и я думаю, что отклики есть положительные.
Ну, вообще, в принципе, вот из вашего такого рассказа можно, наверное, сделать вывод о том, что сегодня вот это духовное кормление военнослужащих, оно не то чтобы необходимо, оно нужно.
Да, это уже, как бы сказать, точно так же, как есть и пить, то есть вот как хлеб и вода, то есть люди же не могут обходиться без этого. Точно так же и уже, слава Богу, это входит в обыкновение, то есть чтобы прийти в храм, я еще раз повторюсь, поставить свечи, то есть люди уже просыпаются, несмотря на то, что вот у нас был такой период, что 70 лет гонений-то было на церковь. Вот. И еще до сих пор чувствуется, что церковь-то в чем-то отделена от государства. То есть не стала она еще той прослойкой, вот именно чтобы, как вот, допустим, недавно я смотрел интервью архиепископа польского, вот, сейчас я не помню, Иоанна, что ли, вот о том, как вот у них даже в советское время сама церковь не отделена была от государства, и вот таких последствий они явных-то сейчас не испытывают, как у нас здесь, в России.
Отец Георгий, расскажите, пожалуйста, с какими сложностями вам пришлось столкнуться, когда вы только начинали свое служение? Ну и вообще, с какими сложностями приходится сталкиваться вот сейчас ежедневно в своей такой пасторской работе, пасторском служении, точнее?
Ну, в пасторском служении сложности всегда были и будут, это безусловно. Мы же ведь также являемся по прообразу Спасителя, то есть это должны нести-то свой крест. А вот поначалу-то, конечно же, то есть возникали проблемы, что не было полноценного молитвенного помещения, где бы могли собираться. То есть как-то с миру по нитке поставили кружки на территории части, вот, собрали деньги на материалы, организовали иконостас, выделенном нам помещении. Вот, и, конечно же, то есть и солдатики помогали, и командир части, то есть походатайствовался в этом деле немало. Вот. Всем большое спасибо, то есть что как корабль назовешь, так он и поплывет. То есть мы организовали вот в первую очередь помещение, где можно было молиться. А все остальное уже потом пришло. И кабинет батюшки выделили, и, собственно говоря, то есть это стало еще молитвенные углы в разных частях, в разных, так сказать, помещениях нашей части были организованы. Я повторюсь, это медсанчасть, потом, значит, непосредственно в штабе некоторые в кабинетах у себя повесили иконочки. И то есть как-то вот эта вот церковная жизнь-то, она вот затеплилась, зажила. Вот. Ну, а такие частные, так сказать, трудности, я думаю, это не трудности. То есть в плане том, что где достать просфоры, где купить вина.
Это текущие такие,
да,
вопросы,
это так такие, так сказать, повседневные вещи, которые, так сказать, я думаю, любому священнику они знакомы и понятны, как их решить. Вот. Жизнь, она идет, она продолжается. Вот. И слава Богу, действительно, что встречаешь светлые лица солдат, которые с тобой здороваются, даже отдают воинское приветствие. Вот. Это, конечно, приятно, что как-то у нас институт военного духовенства, он возрождается, И мы возвращаемся к тем нашим истокам, которые мы утратили вследствие революции 1918 года.
Спасибо. Я напомню нашим зрителям о том, что вы можете дозвониться до нас, до студии прямого эфира по телефону 343, код города Екатеринбурга, далее 379-65-70. Свой вопрос вы можете также оставить в комментарии под анонсом сегодняшней программы в официальной группе телеканала «Союз» в социальной сети ВКонтакте. Вот, кстати, наша постоянная телезрительница Виктория Визгина задает, на мой взгляд, достаточно актуальный вопрос. Скажите, по вашим наблюдениям, солдатики серьезно воспринимают ваше присутствие в своих рядах? Простите, пишет Виктория.
Ну, дело-то в том, что все зависит от воспитания каждого в отдельности. Вот, некоторые могут, так сказать, и улыбнуться, увидев священника в своем облачении, идущего, так сказать, по плацу, что типа как бы, что он тут делает. Но это только возникают такие моменты, это поначалу, когда только поступает солдат в основном в армию. Вот. Впоследствии-то я думаю, что соприкасаясь непосредственно в работе, в общении со священником, я думаю, что каждый понимает, что это присутствие священника там просто необходимо. Ему ведь и благословить в поход приходится колонну идущих на учение, и покропить святой водой после присяги. Вот. Ну и много таких моментов, которые действительно являются и запоминаемыми на всю жизнь, и, так сказать, просто необходимыми. Просто действительно поздороваться за руку со священником, это тоже, я думаю, что есть какой-то такой вот непосредственный такой вот жест дружбы, вот, жест вот именно какого-то понимания, вот, то, что и священник готов взять на себя часть какой-то ответственности, которую принимает на себя солдат в течение своей воинской службы. Я думаю, что вот, по крайней мере, вот, ну, на территории нашей части нету таких солдат, которые бы с каким-то, так сказать, смехом, с кощунством могли отнестись вот именно к священнику, который там находится.
Наш зритель Михаил Лукашин спрашивает: здравствуйте, а насколько, на ваш взгляд, священник в армии должен быть психологом, помогая адаптироваться и шире не потерять себя? И второй вопрос, если позволите, насколько отличается роль священника в армии сегодня от аналогичной в царское время и, скажем, в 90-е годы?
Угу. Так, ну, насчет психолога, я хочу сказать, что у нас есть и штатные военные психологи, с которыми мы тоже сотрудничаем, как и со всеми остальными, с гражданскими лицами. Вот, мы общаемся, то есть у нас при части есть женсовет. Вот, и, конечно же, то есть какие-то проблемы, так сказать, которые медицинского характера непосредственно, вот, они, безусловно, решают. Вот, женщины-психологи. Очень у нас грамотные специалисты. Вот, и как бы тут священник, большей этой частью, он как помощник этим психологам может только выступать. Это, опять же, тогда, когда касаемся вопросов веры, когда касаемся действительно вот той области запредельной, вот, которая относится к духу, потому что психолог лечит душу, а священник заботится о том, чтобы в здоровом теле был здоровый дух, так скажем, словами святителя Луки, вот, что дух, душа, тело. Каждый занимается своим делом, как говорится. Вот, и священник, естественно, тоже вот, он эту область негласную, конечно, он должен тоже затрагивать эту тему, какую-то давать информацию, вот, об основании, о каких-то еще таких проявлениях, там, когда солдат задает вопросы, там, современное слово такое, о полтергейсте, когда у него что-то там в квартире начинаются там двигаться предметы там или еще что-то. То есть он приходит за помощью к психологу, но в любом случае он выходит на кабинет священника. И со священником уже, конечно, вот эти вот вопросы ему приходится уже более буквально решать. Вот. И второй момент-то еще, мы сейчас вот этот вопрос-то по поводу... Чего там непосредственно спрашивали?
Разница иметь в виду 90-е годы.
Да, да, да. Про царское священство.
Может быть, мы об этом особо чуть поговорим чуть позже. У нас
ну,
есть
давайте,
первый
да,
звонок.
Да, мне тоже предлагали на эту тему просто сделать доклад. Я почитал эту тему. И,
к этому
конечно,
вопросу
есть,
обязательно
есть
вернемся. Он действительно очень интересен.
Да, да, да.
А, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Меня зовут Любовь. Я бабушка будущего солдата. И здравствуйте, уважаемый ведущий, здравствуйте, уважаемый отец Георгий.
Здравствуйте.
Я хочу вот что сказать вам. Во-первых, огромное вам спасибо, потому что мы обычно малышей ведем за ручку в храм. Ведем, потом он становится старше, потом уже, ну, в общем-то, по каким-то причинам молодые люди не всегда идут в храм.
И да, стесняются.
Очень-очень вам благодарна, я от всех бабушек говорю православных, что вы подхватываете, берете за руку и ведете к Богу. Я вам очень благодарна, хочу сказать спасибо. Помощь вам, Боже, спасибо вас, Господи.
Спасибо, Господи.
Спасибо,
Господи, Любовь. Вам тоже ангела-хранителя.
Это, кстати, не одно такое пожелание. Вадим Диль пишет: «Дай Бог вам крепкого здоровья». И Лидия Чечина пишет: «Спаси, Господи, вообще за ваше служение». Но вернемся к разным временным промежуткам и о том, каково это было служение военное, военных священников в 90-е годы, сейчас, в царское время. Какую разницу можно поставить? Но вернемся к тем материалам доклада, которые вы говорите, начинали готовить.
Ну, то есть... Приступая вот именно к своему служению в современной этой вот армии, безусловно, я думаю, что все мы, воинские священники, батюшки, пытались прочитать и посмотреть в различных местах, сейчас интернет очень популярен и все такое прочее, как вообще происходит служение войсковых священников за рубежом, допустим, или в греческой православной церкви. Вот меня интересовало больше это всего. Как вот, как идеал, да, вот мы знаем, что вот и афонские монахи, да, есть авторитет такой в Греции. Вот, и, собственно говоря, и в царское время тоже русский Пантелеймонов монастырь тоже находился на Афоне. То есть вот как оно должно быть-то в идеале? Конечно, мы не носим зеленых подрясников, как вот это делается в греческой православной церкви на данный момент. Вот. Нас не так много, как там на 40-тысячную армию. Вот. Но шаги уже есть и сделаны в этом направлении. И дай Бог, чтобы мы действительно, что вот церковные власти, что прежде всего воинские командиры, они именно старались делать упор-то на православие, чтобы действительно вот эти наши исконные корни, вот они возвратились, вот, которые были зарождены и в царское время, когда у нас более 3000 священников было во всей армии. Это, конечно, не показатель того, что хватало всех и для всех. Вот. Но, тем не менее, то есть священники находились именно на том самом уровне, когда они свои функции могли выполнять полностью, от и до. То есть когда массово, что офицеры, что солдаты становились и пели церковные песнопения на всех богослужениях, когда перед любым походом организовывался молебен, когда начиналось сражение, выносили хоругвии. Вот. Не только одно знамя полка, а помимо этого еще и церковные, так сказать, все атрибуты. Вот, и знамена, и хоругви. Вот. Ну и, собственно говоря, сам священник чуть ли не впереди шел с крестом. Знаем мы, так сказать, знаменитые картины, когда, так сказать, на поле битвы, то есть священник призывает идти в атаку. Естественно, что он это делает без оружия, но самое главное оружие наше – это крест. И когда, получается, под знаменем креста, вот, как оно поется у иеромонаха Романа, «поревнуй упасть, падая головой к кресту». То есть если вот именно солдат ощущал эту поддержку священника, ощущал того, что крест с ним рядом, то и не страшно было идти на смертный бой, не страшно было и голову-то сложить за други своя. Вот. Я считаю, что вот самое главное вот вернуться к этим идеалам, к институту военного духовенства, который был до революции. Вот. Ну и, конечно же, то есть, чтобы монархические идеи тоже они не угасали в народе.
Вы говорили о том, что в царское время было около 3000 военных священников. Да. И немножко хочется еще поговорить о том, есть ли сегодня нехватка у тех священников, которые окормляют военнослужащих?
Ну, конечно,
но
есть.
Об этом, отец Георгий, давайте чуть позже позволим нашим зрителям дозвониться.
Есть, да, еще вопрос.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Здравствуйте, Григорий.
Георгий.
Нет, зовут зрителя Григорий.
Вы Григорий?
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Здравствуйте. Я хотел бы спросить, вот человек всю жизнь жил грешно, но случилась война, и он пошел на эту войну, чтобы защитить свое отечество, и погиб на этой войне. Простит ли ему Господь его грехи и не осудит ли в гиену огненную? Вот такой вопрос. Просто, может быть, человек даже об этом ничего не знал, но вот положил свою душу за отечество, и будет ли Господь милостив к нему? Вот такой вопрос.
Да, спасибо. Спасибо за вопрос. Дело в том, что только Господь судья, и безусловно, то есть Он накладывает, так скажем, свой вердикт, что куда попадет человек, в рай, да, или в ад. Но я думаю, что если он действительно за идеалы своего отечества, за идеалы своего государства положил голову, и он отслужил вот свой долг до последней капли крови, вот, сложив голову, как это вот сделали многие-многие. Но дело-то в том, что в данном случае, я думаю, что Господь, конечно же, простит многие и многие грехи. Это не значит, что за этого человека, который вот именно по призыву своего отечества пошел на войну и положил, так сказать, свою голову там, вот, что он спасется сразу же и однозначно. За него молиться, безусловно, надо, потому что сначала идет частный суд, а потом только всеобщий. Так вот, чтобы душу спасти, мы должны молиться за своих ближних, за всех православных христиан, чтобы помимо этого частного суда он еще и сподобился осуждения в вечности. Вот. Я думаю, что у этого человека, про которого вы сейчас спрашивали, осуждения в вечности-то не будет. Вот. Потому что кровью омываются многие грехи. И множество мучеников было прославлено православной церковью именно после ихней вот этой кончины на плахе.
Давайте вернемся к численности военного духовенства. есть ли сегодня нехватка священников, которые окормляют военнослужащих?
Да, безусловно. То есть нету той градации, которая была до революции. То есть там были госпитальные священники, полевые священники, то есть которые непосредственно принадлежали к тем или иным родам войск, вот, и находились в тех или иных местах дислокации. То есть вот, были действительно священники, которые всегда находились вот при лазаретах, то есть которые утешали и напутствовали раненых и умирающих. Вот. У нас, конечно же, такой сейчас градации нет, то есть приходится батюшке многое, так сказать, брать на себя и совмещать, как говорится, и поездки на учения, вот, связанные тоже с немаловажными, так сказать, трудностями, что вот ему организовать вот эту храм-палатку надо, перевести туда все необходимое. Вот уже, конечно же, и столько таких вот штатных помощников нет, как это было до революции. Вот, что там была такая должность, как начальник церкви. То есть непосредственно помимо священника в части еще находился, так сказать, мирской, не мирской человек. То есть это мог быть диакон при этой церкви, но в то же время он был поставлен там начальником церкви, который отвечал за все вот, убранство, за порядок богослужений. Вот, и выделял именно из военнослужащих. Я подчеркну, что именно из военнослужащих необходимое количество людей, чтобы, то есть, вот, переносили там, вот, значит, эти торбы и все, так сказать, это укладывали на повозки, вот, в каких-то, так сказать, походах. Допустим, это я подчеркнул из дневников воинского священника отца Митрофана Сребрянского, вот. Последнего духовника, так скажем, царской семьи. Он у Елизаветы Федоровны был непосредственно духовником. И вот эти документальные записи, они свидетельствуют, что к нам, конечно, на тот уровень еще далеко, чтобы выйти. Но я очень рад, что уже сделаны какие-то первые, пусть даже шаги. Вот, уже институту военного духовенства 6 лет уже было в этом году, 21 июня. Вот, и, собственно говоря, вот эти работы еще идут, чтобы возвратиться вот именно на те самые круги обратно. Вот, чтобы продолжить это все служение с, так сказать, с более такой, с большей отдачей, чем это было предыдущие там, 10-15 лет. Спасибо святейшему патриарху Алексию II, царство его небесное, что он вот именно эту тему в 92-м году на конференции там, «Церковь и армия» вот, затронул о том, что надо возрождать институт духовенства. И многое было потом сделано им и Священным Синодом, чтобы вот среди священников найти таких, ну вот, типа меня, которые пойдут служить в армию.
Отец Георгий, расскажите, вот мы говорим о кормлении военнослужащих, ну, имея в виду солдатов, да, которые несут свой такой гражданский долг. А приходят ли военачальники, которые в этих же частях служат, которые, может быть, приходят со своей семьей, с детьми?
Ну, по крайней мере, так сказать, вот потуги есть. Я участвовал и в крещениях детей полковников, ну, и в смежных частях, то есть это и, допустим, про нашего, если комбрига Евгения Борисовича сказать, вот, что его семейство глубоко, так сказать, богочтущее и верующее. Вот, и, собственно говоря, некоторые даже проявляют желание повенчаться в церкви. Это тоже, конечно же, несмотря на наш такой достаточно скромный быт в молебном доме, оно действительно, да, притягивает, и я всеми силами, так сказать, за то, чтобы это произошло, но пока, так сказать, еще люди в стадии, так скажем, становления, то есть еще только готовятся к этому, хотя, в принципе, все необходимое для этого уже есть. И венцы найдем, и, собственно говоря, царские врата есть, перед которыми можно встать, вот, и вот провести вот этот...
Осталось найти невесту и провести, да, разъяснительную беседу с ней, чтобы это было обоюдное согласие.
Да, потому что военачальники многие не против, я знаю, чтобы повенчаться со своими женами.
У нас осталось буквально 5 минут до конца эфира. У нас есть вот еще один вопрос в группе ВКонтакте. Максим Марк Грек, его зовут, он спрашивает: отец Георгий, скажите, пожалуйста, в каких мероприятиях военного городка, кроме присяги, вы принимаете участие?
Ну, вообще, по большому счету, у нас даже не городок, я немножко, так сказать, это просто оговорюсь. У нас там находится только само воинское соединение, вот, с парками, со всеми, так сказать, учебными, так сказать, тренажерами. Вот, а по большому-то счету городка-то как такового нет, где проживают семьи. У нас семьи проживают на близлежащей территории, с частью. Вот. И, конечно же, то есть это тоже своего рода накладывает определенный отпечаток, чтобы им попасть сюда, гражданскому персоналу, вот, как-то поучаствовать в совместных каких-то мероприятиях, там, пригласить их в воскресную школу, как вы уже сказали. Тоже с этим есть определенные трудности. Вот, в основном это все приходится общаться только с военным составом. И с ними-то, конечно, мы проводим и молебны, и, так сказать, когда на учение просят благословения, выходишь, благословляешь колонну, кропишь там святой водой. Вот. И, значит, естественно, это проповеди какие-то на праздники. Вот совсем недавно мы со всей, так скажем, частью провели ряд бесед по поводу представления князя Владимира, тысячелетия со дня его представления, вот, к 28 числу.
Как раз таки отметили.
Да, совсем недавно, да. То есть у нас была достаточно большая подготовка в несколько дней, в несколько этапов у нас вот было разбито, чтобы вся аудитория прослушала эти беседы и доклады, и послания святейшего патриарха на эту тему. Вот, и, конечно же, какие-то остальные праздничные мероприятия, там, поздравления с Пасхой, с Рождеством, вот, да даже просто чаепитие на Новый год, конечно, мы собираемся как-то вместе и стараемся, чтобы это вот стало уже традицией, вот. По крайней мере, то есть на Пасху раздача яиц-то и куличей у нас обеспечена была, что в первый год, что вот во второй, то есть вот моего там нахождения на службе. Вот. Все было к сроку освящено, то есть пораньше с утра пришли, все, то есть каждый получил по яичку. И, конечно же, было приятно, что они благодарили за оказанную заботу им, военнослужащие.
Отец Георгий, мы сердечно благодарим вас за то, что сегодня пришли в нашу студию, ответили на вопросы. К сожалению, время нашей программы на сегодня уже подошло к концу. Остались еще вопросы, которые действительно являются интересными, актуальными для военнослужащих, в том числе подготовленные непосредственно в воинских частях и соединениях. Я думаю, что мы когда-нибудь вновь встретимся и продолжим беседовать на эту тему.
Буду очень рад, Дмитрий. Всего всем доброго, ангела всем хранителя. С Богом.
Дорогие друзья, отец Георгий Шлей, штатный священник Соединения управления Центрального военного округа, сегодня был в гостях в студии телеканала «Союз». Благодарим всех, кто смотрел эту программу, кто дозвонился до нашей студии, писал свои вопросы в социальной сети ВКонтакте. Увидимся в эфире нашего телеканала.